Сотрудники.
Ну, конечно. Сотрудники, вот сейчас вы смотрите, вот где вы? Вот 4 пока. Ну, быстро пользователи. Я смотрю, у меня график здесь такой. А, пока я вижу нас с Колей Котовым. Коль, помаши ручки, пожалуйста. Вот он машет ручки с некоторым опозданием. Ну, а теперь я вам показываю гораздо более интересные картинки. Вот, вот.
Сейчас это были сотрудники. Это
без
были
микрофона не
да, без микрофона не получается. Так вот, это были сотрудники, а это сотрудницы.
Да, давай-ка с тобой выслушаем все-таки донесение.
Юстас Алексу. Характеристика на сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Максимову Марину. Агентурный псевдоним «Маруся». Агент «Маруся» была завербована на радиостанцию ранней весной 2003 года. Благодаря быстроте реакции, эмоциональности, вспыльчивости и нетерпеливости быстро продвинулась по служебной лестнице. В настоящий момент работает ведущей новостей. В свое время агент «Маруся» закончила факультет журналистики МГУ. Характер взрывной, антинордический и малосдержанный. Хороший спортсмен. Предпочтение отдает горным лыжам. В еде неприхотливо. Готова питаться исключительно борщом и салатом «Цезарь». Одевается спортивно, но стильно. Отличительная черта – открытая улыбка. В связях порочащих ее замечено не было.
Юстас. Ну, покажи открытую улыбку, Марин.
Открытая
вот.
Улыбка.
Вот,
открытая улыбка.
А скажи мне, пожалуйста, почему ты ушла в новости? Начнем с середины.
С середины. Хочу сказать, что в новости ушла именно я со второй попытки. Я делала 2 попытки. Первая закончилась неудачно. Я стажировалась, наверное, месяц. Не пошло. Но желание было очень большим. И я помню, что я подошла к Алексею Алексеевичу, сказала, что хочу еще вот сделать перерыв и еще хочу сделать попытку. Может быть, позже. Сейчас не получилось. Вот я сама понимала, что не шло. И прошло, наверное, год. Может быть, чуть больше. И меня просто фактически саму вытащили. И совершенно все по-другому получилось. Дело в том, что я работала корреспондентом.
В новостях корреспондентом все. Мне ребята,
нет,
вот мне ребята все говорили, вот корреспондент, я хочу корреспондентом, я и хочу дальше корреспондентом. Вот ребята, которые были здесь, что я аж вот был Андрей Гаврилов, несмотря на все свои там другие способности и даже потенциально там введение, я корреспондент, мне корреспондентом только корреспондентом.
Корреспондентом я была. Хочу сказать сразу, очень долго, то есть фактически все, сколько я работаю, все годы, которые я работаю на «Эхе Москвы», я работала корреспондентом. Еще до этого на различных радиостанциях я тоже была корреспондентом. Захотелось какого-то большего драйва, именно как раз не ведущим быть, обычным эфира, я имею в виду. Есть ведущий новостей, а есть ведущий эфира.
Необычным каким-то там ведущим.
Обычно, да, каким-то там.
Там ведущим.
Каким-то там ведущим.
Ну, понятно,
захотелось,
да.
Захотелось новостей. Во-первых, хочу сказать, что прямой эфир – это такой, наверное, наркотик.
Ну, начинается.
Ну, наверное, есть в этом это что-то.
Всегда, знаешь, как всегда телевизионные люди говорят, знаете, эфир – это наркотик.
Нет, нет, нет. Даже когда я была корреспондентом, когда ты находишься на каком-то мероприятии, ты выходишь в прямой эфир, и когда ты рассказываешь то, что сейчас происходит вокруг, и ты понимаешь, что вот ты сейчас прямо об этом говоришь. О том, что те люди, которые тебя слушают, они фактически видят вот это место, ну, может быть, не мир, конечно же, слишком глобально, но вот это вот место, вот этот отрезок времени, вот этот отрезок пространства, они видят моими глазами. Это очень здорово. А здесь получается, что они даже в какой-то степени, даже, ну, может быть, опять же, мир это слишком глобально, но они видят какой-то отрезок, может быть, кусочек вот новостей, видят моими глазами, когда ты приходишь и рассказываешь об этом. Это очень здорово. Здесь несколько другой драйв. Дело в том, что если корреспондентом ты берешься за какую-то тему, и ты в нее зарываешься. То есть ты там копаешься, ищешь какие-то подробности, нюансы, пытаешься рассмотреть разные аспекты, разные стороны. То здесь, когда ты работаешь новостником, у тебя нет какого-то... Ну, просто банально начнем с того, что просто нет времени копаться настолько глубоко в одной теме. То есть что-то произошло, ты тут же выдаешь это в эфир. Вот в этом есть какой-то несколько иной драйв, и мне пока он очень нравится.
Пока нравится. Ну вот, давай...
Я просто не хочу зарекаться, если честно.
Ну, конечно.
Я всего лишь там полгода
может,
где-то.
Может, понравится что-то другое. Вот Николай спрашивает из Самары. У нас, как всегда... Привет, Самара, как всегда, у нас отлично присутствует во время программы «Сотрудники». Кстати, смотреть можно, смотрите дальше, идет веб-трансляция. Вы, о, правильно, вы карьеристка, из-за чего или за кого можете оставить работу на радио?
Ну, мне кажется, что если бы я была карьеристкой, с учетом того, что на радио я работаю, ну, если уж так совсем по большому счету, то с 11 класса, мне кажется, я бы уже за это время могла бы стать как-то продвинуться, наверное, как-то больше в какую-то административную должность, я не знаю.
С 11 класса?
Да, я была, собственно говоря, когда я поступала на факультет журналистики, там, ну и раньше было, и сейчас, там требуются публикации для поступления, уже от школьников требуют публикации в СМИ. Ты обязан представить минимум 5 публикаций. У меня было несколько публикаций в независимой от взрослых детской газете «Глагол». Вот так вот. И я совершенно случайно попала на радиостанцию. Раньше была такая радиостанция «Надежда». Радиостанция для женщин. Да, там был такой бизнес. Была. На пятницкой редакция была. И там была часовая передача «Бизнес-клуб». И была рубрика, скорее, такие «Молодежные новости». И я там прозвучала как-то совершенно, причем меня вытащили в эфир, я не ожидала, меня попросили написать эти новости, я их принесла, распечатала, мне их отредактировали и сказали, ну что, пойдем в эфир. Я говорю, как? Как в эфир? Что, прямо туда, в студию? Я говорю, да, прямо в студию. Все, я знаю, что у меня родители записывали этот эфир, я успела позвонить домой, сказала, что буду в эфире, они записали, говорят, что был слышен даже стук моих коленок. Когда я читала, да-да-да, из зубов, да-да-да.
Ну да.
Ну вот, поэтому я давно на радио, и поэтому мне кажется, что если бы я была карьеристкой, я бы уже как-то, не знаю, ушла бы куда-нибудь в пресс-службу какую-нибудь, не знаю, какой-нибудь крутой компании. Не знаю, нефтяной, газовой, там, не знаю, что-то еще.
А что там делать?
Ну, не знаю. А здесь, то есть я журналист, вот я реально журналист. Поэтому вот я не вижу себя, вот пока что, вот если говорить о целях. Вот мне настолько комфортно там, где я сейчас есть, настолько вот я хочу сейчас вариться в этой каше, совершенствоваться здесь, и вот я сейчас нахожусь там, где я хочу.
Угу.
Никаких дальнейших планов...
Да,
будет по-другому, понятно. Будет по-другому. Сейчас мне очень хорошо.
Джесси Дентон пишет, я сейчас включаю приемник и думаю, нифига себе, новости затянулись. Но ведь ты по-другому говоришь. У тебя есть особая подача для новостей?
Не знаю, кстати, может быть, у меня голос отличается как-то. Здесь все-таки более расслабленная обстановка. Я считаю, что новости не могут быть вот в таком режиме подаваться. Я считаю, что все-таки новости, для того, чтобы человек воспринимал новости, он должен быть несколько все-таки собран. Несмотря на то, что говорят, что радио – это некая фоновая вещь, и когда люди занимаются параллельно какими-то другими вещами, вот они слушают там радиостанцию. Я считаю, что на новости человек должен собраться.
Для этого, допустим, они должны хорошо доходить.
Наверное. Они должны хорошо доходить, и поэтому я, например, не позволяю себе как-то вот их такую мягкую. Я считаю, что вот мягкой подачи не должно быть. Я считаю, что они должны быть энергичными, то есть как-то вот взбодрить человека. Я пытаюсь, кстати, очень тяжело это делать, допустим, когда ночная смена, и когда вот 6-7 часов уже последние
ты
часы.
Строжила
поначалу было, да.
Очень ты их так суровила новости.
Очень суровил, да. Сейчас, наверное, все-таки чуть попроще, но тем не менее,
потому
наверное,
даже есть такие новости, которые даже можно немножечко просто бывают такие жуткие новости, которые, если еще и застрожишь, то совсем будет тоска.
Ну, наверное, так это просто и тяжело будет как-то их воспринимать. Да, с этим согласна. Ну,
вот, когда так металл появляется, да еще новость плохая. Есть ли какие-нибудь табу здесь, спрашивают? Вот, есть ли вещи для тебя внутренние, о которых нельзя говорить? Вот, например, новость, которую ты выкинешь.
Новость, которую я выкину? Не знаю. Сложно сказать, насколько я понимаю,
смотри,
что вот
ты
у нас...
совершенно свободна. Ты понимаешь, с одной стороны, мы обо всех этих важных теоретических вещах говорили. Нельзя важные новости, чтобы они не проходили. Да? Но есть куча всевозможной информации.
Ну вот пока из того, что я четко отсекала, это, кстати, в особенности касается, допустим, выходных дней.
Да.
Когда идет какой-то криминал. Вот вы знаете, а какой-то там, ну, приходит, допустим, сообщение, причем с пометкой чуть ли не молния, что там убийство, я не знаю, абстрактно сейчас я называю, там, юго-западе Москвы, мужчина ножом собственную жену зарезал после того, как они... Вот, не знаю, вот я такие новости, Я не знаю, насколько нужно это давать, не нужно давать. Я подчас избегают таких новостей. Просто, ну, я не вижу в этом какой-то такой вот новостной, не знаю, смысловой нагрузки, чтобы вот об этом говорить.
Ну да.
Ну, это вот, вот бытовое убийство или там... Хочу сказать, что очень тяжело даются всякие новости, там, допустим, там какие-то изнасилования, маньяки. Вот криминал очень тяжело дается. То есть какой-то, если вот ЧП большое, безусловно, я об этом говорю и тут же. То есть ну, это да. Первая новость да, идет в выпуске. Но вот такие вот криминальные какие-то тяжелые, вот мне тяжело. Вот подчас мне даже говорят,
что... Есть ощущение, что иногда они бывают и рассказываются только для того, чтобы рассказать очередной раз об этом.
Ну, может быть.
Не сообщить что-то важное, а просто рассказать об этом. А вот еще пьяный муж убил трезвую тещу. Распилил на 48 кусочков, все с таким, знаешь. Этим...
Да, и самое главное, что как раз отмечу, выходные дни, когда вот, новостей, вот этого, да, новостей как таковых мало, и поэтому вот такого криминала появляется очень много. Я, как правило, просто пропускаю такие новости.
А вот скажи мне, пожалуйста, вот другое дело, корреспондентское, вот... Называется, что можно, что нельзя внутренне. Вот я сегодня все время тебя просил майку эту надеть, «Свободу Тибету», но ты в ролике у нас в этой майке.
Да,
да,
так что меня можно увидеть было.
А вот скажи, пожалуйста, вот у тебя, ну, во-первых, почему эта майка, а потом я тебе задам еще вопрос.
Ну, потому что в душе и информационно как-то я их поддерживаю. Я поддерживаю, причем даже не независимость. Дело в том, что последнее время и Далай-Лама говорил об этом, и представители правительства Тибета в изгнании, они говорили о том, что они выступают за некую широкую автономию даже, а не независимость Тибета. Они говорят, просят, чтобы им дали независимость религиозную, культурную, творческую.
Но, это вот
но как... дело в том, что Китай не идет на переговоры, вообще никак не идет. Поэтому я была, ездила два раза, я к Далай-Ламе была.
Где?
В Индии, на севере.
Ты
на севере,
в Индии была?
Да, в Индии, на севере Индии, как раз в городе Дхарамсала. Это север Индии, предгорье Гималаев. И там находится как раз правительство Тибета в изгнании. И там как раз находится резиденция Далай-Ламы. Я встречалась с ним, встречалась с представителями правительства. Была в деревеньке, куда приходят в основном, кстати, дети в последнее время, беженцы из Тибета, и подчас родители отправляют через горы, через снег, и там перевалы на высоте, по-моему, 3000 метров, то есть там ну, очень тяжело перебраться, они отправляют своих детей на север Индии, чтобы они росли в той обстановке культурной, религиозной, в той, в которой, как они считают, что вот это их народ. Это очень тяжело. И когда я просто смотрю на этих несчастных детей, они все получаются практически, ну, подавляющее большинство, они, конечно, без родителей. Очень жалко очень на это смотреть, и очень даже не знаю, с чем их помочь, ну, вплоть до даже деньгами помогали. Просто ну, вот смотри, журналисты приехали, отдали просто свои какие-то деньги, там, не редакционные, ничего,
вот,
чтобы как-то
вот
помочь.
Твое отношение очень, и очень личное, и с другой стороны какое-то... В общем-то, партизанская, я бы сказал. Ты на стороне стоит. Партизанская в том смысле, что
да.
Ты вот, ты считаешь, что они правы. Вот,
кстати, в новостях я пытаюсь все-таки давать... Вот, я даю и ту, и другую сторону.
Ты не будешь же переделывать, знаешь, перечитывать новость, когда в агентстве сказано, там, правительство Китая обвинило там Далай-Ламу в том, что он действительно поджигает...
Да, там, как у Клика там его
да.
Называют. Там,
да,
и как только...
да, но ты же не будешь... Хорошо. Там правительство Китая. Китайские оккупанты, вот, продолжают клеветническую кампанию против духовного лидера его святейшества. В чем, знаешь, его святейшество. Да.
Нет, просто единственное, что...
Ты же не будешь этого делать.
Нет, я этого не делаю. Но если приходит новость такая, как раз такая, ну, скажем, прокитайская, и когда агентство сообщает, дает позицию только Китая, то я всегда добавляю, я даю эту новость, что, допустим, Китай выступил с очередным обвинением против Далай-Ламы, там, бла-бла-бла, но я обязательно даю при этом, как некий бэкграунд, то есть там, пусть это будет абзац одной строкой, но я даю позицию Далай-Ламы.
Да, но это
то есть я всегда соблюдаю. Единственное, что может быть в чем... может проявляться мое пристрастие, так это в том, что я, когда приходят такие новости, я всегда их даю. Не каждый информационник дает эти новости, а я, если приходят какие-то сообщения о задержанных, убитых, арестованных, еще что-то, я всегда это даю.
Понятно.
Вот, пожалуй, не знаю, в чем это проявляется.
Ясно. Ну, а теперь тебя проходит предположим, ты корреспондент, а не
новостник. Не так давно я им была, поэтому да. Мне нетрудно представить.
Ты корреспондент, идет летучка, и сегодня мы должны пойти и взять интервью в китайское посольство. Ты надеваешь на себя маечку «Свободный Тибет» и заваливаешь там все интервью.
Нет, не буду.
А что ты будешь делать? Как ты, причем со своим внутренним убеждением, ясным убеждением о том, что такое проблема Тибета для тебя?
Здесь несколько тяжело, конечно. Есть несколько моментов, и это не только касается Тибета, которые такие животрепещущие для меня темы, на которых в этих темах, в этих проблемах, скажем так, я занимаю какую-то сторону. То есть в отличие от многих других тем, где я вот абсолютно, ну, насколько это возможно, беспристрастно, то есть я даю и ту, и другую сторону. Здесь несколько тем, в которых я занимаю определенную сторону. Я пытаюсь как-то все-таки в себе это так спрятать поглубже.
Ну, да.
И пытаться... Я понимаю, что я журналист в первую очередь. Я не помню, кто это говорил. Кто-то из великих журналистов говорил о том, что журналист перестает быть журналистом, если он бросает камеру и берет автомат.
Угу. Ну, это правильно. Это у нас в карте, между прочим, записано. И у вас в контракте.
Да. То есть, если я, допустим, я могу пойти на какую-то акцию или как-то принимать участие в чем-то, но при этом я не буду в данном случае журналистом. Я не буду представлять «Эхо Москвы». Ну, в данном случае «Эхо Москвы», потому что я здесь работаю. Я не буду это представлять, потому что здесь это личная моя позиция как Марины Максимовой, а не как ведущей новостей на определенной радиостанции.
Трудно разделить.
Скорее всего, если бы я, допустим, пошла в посольство Китая, кстати, у меня есть мечта, я все-таки хочу съездить в Лхасу. Именно как журналист причем. Потому что как турист я могу съездить туда, но я хочу съездить туда как журналист. Это намного сложнее.
Ты надень маечку и пойди в китайское консульство.
Тогда я туда не поеду.
Получать визу, да.
Тогда я не поеду туда. У меня есть мечта, надеюсь, что, ну, сложно сказать, может быть, она осуществится. Это будет проявляться тогда, моя позиция в том, что я буду задавать достаточно резкие вопросы китайцам.
А ты можешь...
Вот за последствия тогда я не отвечаю, что со мной меня вышлют из страны, я не знаю, там или еще что-то.
А вот наоборот, скажи, пожалуйста, вот когда ты встречалась, ну, с Далай-ламой, или, например, ты бы встречалась с деятелями, которые защищают свободу Тибета, в каких бы видах ни было, культурной или широкой автономии, сохранения тибетской культуры и так далее. Ты способна задать все жесткие вопросы защитникам Тибета? Вот, или, например, вопросы тети Дуси, дяди Васи, я не знаю, китайских товарищей вопросы. У нас же дикая полемика идет о Тибете сейчас, и у нас вдруг в стране так это стало. Теперь, слава богу, что хоть задумались об этом. Но смогла бы ты все жесткие вопросы не постесняться и задать?
Ну, дело в том, что задавали. Mm-hmm. И задавала, я в том числе задавала вопросы на пресс-конференции. Я не помню, как точно он звучал, но это касалось вопроса того, что вот эта принципиальная позиция противостояния с Пекином, ведь она отражается на обычных людях. Может быть, стоит перестать вот это делать? Чтобы людей, ведь страдают люди, не подставлять. Просто не подставлять. Этот человек ведет за собой людей, которые пытаются протестовать, выходить на какие-то акции, манифестации, не знаю, митинги. Ведь там же, это даже, господи, это слишком круто, извините. Там просто пытались монахи покрасить в белый цвет храм в честь дня рождения Далай-ламы. Их уже за это арестовали. Какие митинги? Так вот, может быть, не стоит тянуть за собой людей, чтобы просто невинных людей арестовывали? Был такой вопрос.
Был. И ты его задавал.
Да.
Молодец. Как ты будешь Олимпиаду освещать?
Ведь будешь нет. Здесь другой вопрос. Вот, несмотря на мою позицию, я выступаю против бойкота Олимпиады. Здесь совпадает с другим моментом. Я считаю, что это моя убежденность, что нельзя мешать политику и спорт.
А церемонию? Может, церемонию?
Нет, церемонию ради бога, но бойкотировать Олимпиаду, ну вот что можно добиться этим способом? Ну неужели после того, как спортсмены, не знаю, США, там, Франции, Германии, еще каких-то европейских стран не приедут на Олимпиаду, неужели после этого Пекин скажет: «О, действительно, что же мы такое делаем? Надо сразу Далай-Лама обратно звать».
Это давайте, это... Я всегда считал, что вот такие вещи, как вот Спилберг отказался ставить церемонию, я считаю, что он сделал не для того, чтобы урок Китаю дать, а для себя, чтобы себя уважать.
Ну, тогда не нужно было давать Пекину Олимпиаду. Как же спортсмены? Вот кто о них подумает, о тех людях, которые готовятся к этому? Ведь для них это, ну, я не хочу сказать, что, может быть, там мечта всей жизни, смысл всей жизни, я не знаю, но, по крайней мере, какой-то очень важный момент в жизни. И ведь речь идет о сотнях людей, которые жизнь отдали на этому спорту. Ведь спортсмены это фактически действительно не отдают жизни этому.
Сейчас бы пришел, вот я жаль, что в отпуске Владимир Викторович, что он Бартоломей.
Нет, почему он здесь, кстати?
Сказал,
у нас с ним жесткая полемика по этому поводу. Кстати, он, между прочим, здесь на радиостанции. Мы с ним категорически не согласны друг с другом.
Он вернулся, что ли?
Да, да, он вернулся из отпуска. Мы с ним категорически не согласны, даже в ЖЖ схлестнулись по этому поводу, потому что я написала все, что я думаю по поводу бойкота Олимпиады. Он не ответил. Мы остались при своих мнениях, но, тем не менее, я считаю, что спорт и политику мешать не стоит. Оставьте, с учетом того, что Олимпиады же вообще изначально, ну вспомните, там же войны останавливались на время Олимпиады.
Ну да. Максимова, что за странная снобистская позиция?
Это по поводу.
Почему вы людей назначаете невиновными, а других виновными? Не знаю. Хорошие у вас заработки на радио. Просто так взять и съездить в Лхасу, Майк. Сколько раз ты была в Лхасе за последнюю неделю?
Да каждый день. Вот только что прилетела.
Но ты летаешь на своем самолете, естественно.
Ну, конечно.
Или иногда, когда он сломается на Варфоломеевском.
На президентском. Нет, если что, я беру президентский просто.
Так, часто ли у вас возникают сомнения в достоверности информации, которую вы собираетесь ставить в новостные выпуски, спрашивает Борис.
Я ее проверяю. Если у меня возникают сомнения, то я предпочитаю придержать эту информацию и дать ее через полчаса, но проверить ее как-то. Потому что уже, ну, даже на моем опыте были сообщения, даже не то, что где-то в интернете, на каком-то непонятном сайте найдена информация. Ну, сейчас боюсь назвать агентство, или Интерфакс, или Тартас. Вот не хочу точно говорить, но какое-то агентство. Из наших агентств. Агентство большое, да? Вполне официальное агентство дает информацию о какой-то драке где-то в Подмосковье, в автобусе избили людей, там что-то чуть ли не погибли какие-то люди, не помню. То есть приходит молния, подробности, источник в правоохранительных органах, там что-то такое, просто ну ужас, караул. Я даю эту новость, потому что приходит она где-то там без 10, допустим, ровно час. Я в час выдаю это первой темой, потому что, ну, какой-то там действительно серьезный случай. Через полчаса, по-моему, приходит там, я не знаю, ну, какое-то другое агентство с опровержением, что ничего подобного, МВД, ГИБДД, тут же посыпалось, что ничего они неправильно поняли, что это какой-то пьяный человек позвонил, что ничего там не было, никакой драки, то есть...
Это
вот вам, пожалуйста, пример.
Но не всегда и опровержение бывает,
правильно? Да, и не всегда
опровержение. А вот как тут поступать? Как вот это все, за этим, за всем следить?
Ну, сложно, но у нас дело в том, что все-таки служба, я не одна все-таки сижу там где-то в каюте, в какой-то каюте там под водой наедине с компьютером и прихожу потом сюда в студию. Все-таки у нас служба информации, у нас есть выпускающий редактор, у нас есть инфореференты.
Которые звонят.
Которые тут же, естественно, тут же задействуется целый механизм проверки, то есть тут же там эксперты какие-то еще, что-то наши телефоны какие-то, мы тут же пытаемся это проверить.
Интуиция как работает или не работает? Вот интуиция, что-то здесь, что не то.
Ну, пока, если честно, я осторожничаю. Да? Бывает.
Или ты перестраховываешься наоборот?
Да, пока перестраховываюсь. Может быть, пока просто опыта какого-то информационного не хватает, но пока перестраховываюсь. Интуиция есть, но я пока предпочитаю немножко так.
Все, лучше по логарифмической линии.
Да, пока да.
Лучше проверить.
Пока да.
Даете ли вы информацию по смс-кам слушателей? Как проверяете, Александр? Спрашиваю.
Ну, у меня было буквально несколько случаев. Вот один из последних примеров. Я читаю выпуск новостей. Эфир ведет, как раз на вашем месте сидит Алексей Алексеевич Венедиктов. Приходит смс, сейчас не помню, какой город, что... сняли мэра в каком-то городе, Волгоград. Ну, в общем, не помню, не буду говорить. Да, в общем, какой-то город, снят мэр. И тут же, то есть я выхожу, я дочитываю последнюю новость, иду в службу информации, мы тут же начинаем звонить официальным властям проверять. То есть эту новость я не дала, мы ее не зачитали. Но это через вот следующий выпуск через полчаса, в следующем выпуске у нас уже была информация, что на самом деле это не так.
Да. То есть система такая, Александр, вот, естественно, мы получаем сообщения, которые вы или сами слышали, или ссылаете. Вот здесь у нас очень много. Я сейчас увидел там на каком-нибудь телевидении или что-нибудь еще, услышал на каком-нибудь радио, что то-то, то-то. Я всегда как передаю службу информации сразу. Сразу читать нельзя.
Ну, единственное, у меня был, по-моему, исключение. Это был эфир «Утренний канал» с 6 до 8, когда у меня была ночная смена. Пришло сообщение, что какие-то проблемы на одной из веток метро. Что стоит метро, не помню уже какое. И я прочитала это в эфире, но сказала, что нам пришло сообщение такое-то. Сейчас если проверим. У вас есть какая-то информация, во-первых, мы это проверим, во-вторых, если у вас есть какая-то информация, звоните нам, сообщайте.
Да, а как иначе вот передать было. Информацию? Потому что, вот, например, в утренних разворотах бывает. Бывает очень часто, что люди присылают, или, например, как буквально вчера утром говорили, там, стоит здесь такое-то шоссе, это не движется, здесь там. Как проверить? Как проверить? Только с помощью тех же самых слушателей, которым мы доверяем. Кстати говоря, мне часто есть у меня люди, которые присылают мне, например, если идет там, кубок УЕФА какой-нибудь, вот присылают счет мне люди. Но тут тоже могут быть шутники. Я вот возьму да ляпну. Могут быть шутники. Но у меня есть, не скажу, что вы под них не подделывались, несколько абонентов абсолютно верных.
Которым можно доверять.
Из разных городов России. Это уже проверенные люди там. Они никогда не обманывали. Так, если... А, вот, неправильно сработал пейджер, Наталья. Вот, спасибо. Мне кажется странным снобистским и высоколобым, когда демонстрантов называют невинными. Неужели вы думаете, что люди в Тибете выходят на демонстрации кем-то манипулированы, а не по собственному побуждению, продуманно и ответственно? В таком случае слово «невинный» не имеет к ним никакого отношения. Это то, что, чтобы не подставляли невинных людей, когда ты говоришь.
Да, я понимаю. Но дело в том, что... Согласитесь с тем, что на Далай-Ламе, как на духовном лидере Тибета, лежит ответственность. Как, извините, на лидере. Угу. Он ведет за собой этих людей. Безусловно, они верят ему. Так в этом только как раз еще больше его ответственность заключается в том, что они ему верят. Вот и все. Может быть, поэтому он может... Ну, не знаю. Кстати, он сложил с себя полномочия главы правительства. То есть он сейчас... Сложно, я даже не могу... артикулировать это. Там очень сложная смесь. То есть, ну, фактически сейчас система. Только, да, там сложная система. Я пыталась выяснить даже у специалистов, как вот мне сказать в новостях об этом. Это очень сложная система.
Так, но что, фактически, Марина, да. Ну, я просто в твоем ответе то, что ты говоришь, говорил не о том, а об ответственности лидеров за людей. Так, так. А есть специальный человек, верховный властитель СМС-ленты? Нет. СМС-ки приходят, они сами по себе. И вот по этому телефону плюс 7-985-970-45-45. И, конечно, мы и зря, никогда не надо обижаться, если мы прямо даже важные и абсолютно достоверные вещи, которые вы посылаете, что мы их сразу не выпаливаем в эфир.
Но все-таки нужно убедиться, потому что...
Да, конечно, будет, всем от этого будет хуже. Простите. Тут еще так. Очень забавные здесь. Забавные. Как часто звонят, Александр спрашивает. Приходят, штурмуют сотрудники ФСБ и тому подобное. Влияет ли на внешние силы, перевожу на русский язык, он, кстати, Далай-Лама по телевизору, Euronews. Вот. И... Какие-то внешние силы могут ли вмешиваться в вашу работу?
Ну, пока у меня таких прецедентов не было. Может быть, тьфу-тьфу-тьфу сделать? Я не знаю.
Вообще, это строжайше, пока. Строжайше запрещено связывать службу информации с какими-нибудь внешними силами, с кем угодно. Если пока... они о том не попросят. Там, с ньюзмейкером каким-нибудь.
Да.
А вот так вот, а ну-ка, передайте эту новость, это, можно это сказать, как-то... главный редактор.
Ну, да, или... да, да, вот главный редактор
может. Но прежде чем главный редактор среагирует, а это должен сказать второй глаз. выпускающий редактор. Расскажите о своих путешествиях, которые произвели на вас большое впечатление. Но это можно. Ты вообще любишь путешествия?
Люблю путешествовать. И, кстати, вот когда я была корреспондентом, у меня были регулярные командировки. Теперь я информационник,
сама
и я
хотела.
Никуда не езжу.
Сама
никуда.
Хотела. Сама
вот меня спрашивали, сколько раз я в ЛХАСы ездила.
Сама хотела.
Сама хотела, да. Люблю путешествовать. Какая-то вот ярко запоминающаяся, наверное, как раз, вот, не знаю, может быть, удивитесь, но как раз не... отдых, а связанный все с командировками. Потому что они, наверное, более насыщенные. Когда ты едешь отдыхать, вот ты там либо тюленем валяешься на пляже, либо там смотришь какие-то достопримечательности.
На лыжах катаешься.
На лыжах катаюсь, да. Люблю кататься на лыжах. Езжу с родителями, кстати, регулярно. Зимой катаюсь пока по Альпам. Пока по Альпам. Очень нравится, не знаю, ну вот привлекают меня такие виды спорта, как горные лыжи, и на роликах летом катаюсь. Вот мечта у меня есть поехать куда-нибудь, допустим, в Марокко. Может быть, конечно, первоклассного серфера из меня не получится, но я мечтаю, конечно, научиться кататься на доске. Вот это что-то мне по душе.
Все это надо запретить, травму получите, а потом кто работает будет. Называется, вот гонщикам запрещают кататься на горных лыжах, между прочим.
Не знаю, но Шумахер катается.
А ему потом по шее, знаешь, как надавать?
Не знаю.
Это сейчас он может кататься на чем угодно.
Сейчас, да, понятно.
Да, хоть на воздушном шаре. Вот. А тогда каково отношение к вашей работе, семье и друзей? И другая была, престижно ли работать на Эхе для тебя, для твоих друзей? Вот это интересно сейчас. Времена-то непростые.
Ну, что касается работы, могу сказать, что вот были сложности, допустим, когда, во-первых, мне кажется, что у любого журналиста первая сложность – это ненормированный график работы. Ненормированный ни по времени, ни по дням недели. То есть выходные у меня не совпадают с субботой и воскресеньем. Соответственно, я там не могу встречаться с друзьями под час. Плюс ночные смены. Это очень тяжело. Мне как-то мама один раз сказала, может быть, ты не то выбрал, не ту работу. Когда я в очередной раз пришла с ночной смены, такая уже просто еле-еле на ногах держусь. Нет, ту. Хоть и тяжело под час, когда кто-то заболевает, тебя вызывают на работу. Тяжело. Бывает очень тяжело, правда.
Значит, это знаешь, как проблема это называется? Mm-hmm. Это в кинематографе проблема жены полицейского, это называется.
Ну да, наверное, да. То есть очень тяжело, и подчас получается так, что и с друзьями не можешь увидеться, все. Что касается престижа, я бы не называла здесь слово престижем, я бы сказала, может быть, слово некое доверие или уважение, вот так. Престиж все-таки это такой, если, ну, по крайней мере, в моем понимании, это вот ты на телеке где-то работаешь, вот там престижно. Здесь, вот, когда ты говоришь о том, что ты работаешь на Эхе Москвы, ну, правда, все мои друзья знают. И здесь уже не первый год в этом, они все знают об этом. Это вызывает некое уважение. Угу. Вот это чувствуется.
Это хорошо. Вот понятно, Александр, что вы имели в виду претензии из ФСБ и из таких вот вещей. Все эти претензии это главному редактору. Это не забота новостного журналиста.
Чьи-то, безусловно, да.
Чьи-то претензии – это забота главного редактора. Так устроена наша жизнь.
И звонят-то, собственно говоря, ему, а не Марине Максимовой или там, я не знаю, кому-то еще.
Часто в новостях неправильные ударения, там, названия там, и так далее. Ира говорит, часто.
Да, бывает.
А что тут делать? Нет, ну я не говорю, что у тебя часто, а вообще часто.
Не знаю, ну, может быть, не всегда удается проверить, хотя вот лично я все-таки стараюсь. У нас в комнате, которую мы называем «Информация», у нас лежит словарь ударений. Словарь ударений у нас лежит. Поэтому какие-то географические названия или какие-то трудные слова всегда можно проверить. Не говоря уже о том, что есть...
Там все увешано дзыбао специальными. Это произносить так, а это не этак. Вот этим увешана вся информационная икона.
Да.
Но это одна из самых тяжелых вещей, которые только есть. А стыдно бывает за ошибки, которые ты сама знаешь.
Просто. Да, да. И стыдно, и обидно. Кстати, опять же могу сказать, что, ну и так не пожаловаться, конечно, но, допустим, вот как раз в ночной смене утром, когда уже тяжело, как это сложная фамилия. Вот я подчас могу запнуться на какой-то вот фамилии, не знаю, там, ну не Иванов, но что-то в этом духе. Просто вот могу на ровном месте споткнуться. Бывает обидно, потому вдвойне обидно, когда, там, не знаю, простое слово, ты просто запинаешься на ровном месте. Это обидно. Я всегда переживаю по этому поводу.
Ну, конечно. Да.
Потом друзья же слушают. Кстати, они очень часто выступают критиками.
А, вот.
Да. Я, кстати, как-то где-то запнулась, мне потом приятель звонит, послушал твой выпуск в интернете. Не вживую, в интернете. Говорит, что ты там назапиналась? Что это такое? Максимова, в чем дело?
Правильный ответ у тебя интернет объяснит, да?
Да.
Правильно. Вот эти подсказы, правильный ответ друзьям. Валерий Владимирович пишет, вы ярая сепаратистка, но ведь весь сепаратизм основан на обмане народа ради одного нового князька, президентика, в большинстве этого фанфара одному и беды разрухи другим.
Ой.
Суров, да?
Это как-то очень не по-тибетски это, по-моему.
Да.
И совсем не про Далай-ламу, по-моему.
Да, как-то вы, Валерий Владимирович, как-то вы не по-тибетски. Как-то это не по-тибетски все-таки. Давайте по-тибетски лучше. Так, Марина, спасибо за правильную, четкую, красивую. Это не надо было читать. И особенно за безошибочно произносимое слово «прецедент».
Да.
И к слову, из Петербурга. Вы вчера как спортсменка радовались за «Зенит»? Как-то угрожающая слава из Петербурга. Нет, он подмигивает здесь.
Подмигивает.
Да.
Я была, если честно, в шоке. Причем у меня был выпуск новостей. Я прихожу уже в студию, сажусь перед микрофоном. У меня первая новость про «Зенит». Там была какая-то пленка какого-то ньюсмейкера. Не помню уже, кого-то я давала голос. В общем, это первая новость. И у нас же как строится выпуск новостей, который ровно выходит. Я вначале читаю заголовки, после этого отбивка, и идут уже все остальные новости. Я фактически уже открываю рот, чтобы продиктовать этот заголовок, и в студию вбегает Катя Маловичка.
Это в половине было, это когда первый гол был?
Нет, когда четыре.
Когда
четвертый, да. Причем у меня здесь в студии открыта газета.ру, у которой идет онлайн-трансляция.
Ну,
я специально,
там
на всякий
задержка
случай.
Все равно.
Ну, задержка, конечно, но и она говорит, что буквально вот за минуту до того, как ты вошла в студию, забили четвертый. И то есть она вбегает, уже, по-моему, микрофон даже включен, она говорит, 4-0. И я успеваю произнести, что не 3-0, а уже 4-0.
Да,
но это было, у меня был какой-то даже шок. То есть я так, счет, пауза такая, 4-0.
Ну, это приятный шок.
Приятный, да.
Если было наоборот, конечно, это все было бы тяжелее. Мы вчера разносили, сначала мне приносили счет, потом Венедикту приносили счет, и у нас мы работали так на две.
Но динамично все-таки, они
на
буквально
две.
Там...
Нет, они...
Два раза забили в первом тайме, два раза во втором.
Да, все правильно.
То есть так очень энергично все было, да.
Да. Так, смеялись ли вы в эфире? Диана спрашивает.
Было несколько раз, причем последний раз меня рассмешил Венедиктов. Он сам признался. Он сам признался в эфире, потому что дело в том, что я прихожу на краткий выпуск новостей, который в половину, то есть там буквально 5-6 новостей коротких. Он ведет какую-то передачу, не помню. И пауза, или отбивка, или реклама, и он рассказывает то ли анекдот, то ли какую-то смешную историю. В общем, включается микрофон, я начинаю читать какие-то новости. Значит, все смеются в студии. Я первую новость еще как-то почитала, на вторую начинаю улыбаться, а причем новость какая-то, ну, не то чтобы грустная, но серьезная очень новость. Буквально через... Вот я не успела, по-моему, выйти из студии, приходит смс-ка от кого-то. Почему Марина Максимова смеется, когда читает новость, там, ну, не про Чечню, ну, что-то, ну, там убийства не было, но серьезная, правда, новость. Почему Марина Максимова смеется, когда рассказывает такие новости? И тут вот Алексей Алексеевич говорит, ну, ладно, я вам расскажу, это я ее рассмешил.
Ну, правда.
Но я не смогла сдержаться, правда. Я первую новость прочитала нормально, но вторую уже не сдержалась.
Расколоть новостника – это такое занятие чудесное, когда здесь сидишь напротив.
Вот, понятно.
Да. Ну, это одно из самых интересных различий. Кто здесь спрашивал о хобби, да? А вы общаетесь с Михаилом Леонтьевым, Вова, спрашивает.
Я с ним регулярно здороваюсь, когда он появляется у нас на радиостанции.
Появлялся.
Ну, появлялся,
и когда будет появляться.
Ну, когда будет появляться, да. Нет, ну почему? Если я его где-то встречу, наверное, я думаю, что мы тоже поздороваемся. Да, все-таки конечно. Как-то в лицо мы друг друга узнаем.
Да, конечно. А вот Джесси Дантон, это без посредников было когда-то, с Венедиктовым, да?
Угу, да,
без посредника ты к нему приходила. Да? Так, хорошо. Ребята, если у вас есть что-то внятное сказать, по телефону 363-3659, я всем нашим слушателям обращаюсь, тогда вот звоните, если у вас есть какой-то назревший вопрос Марине Максимовой. Ну вот, смотри, вот смотри здесь. Я бы хотел, вот ты говоришь, что нет карьеры для тебя. Вот ты не думаешь об этом.
Ну,
не
по крайней мере, пока
не
пока
выстраиваешь
нет.
Дальше о жизни. А как ты относишься к вот любимой, я бы сказал, феньке, которая считается всех с радио, надо идти на телевидение?
Дело в том, что у меня к этому, судя по всему, по крайней мере, пока на данном этапе, достаточно длительном этапе, особое отношение. Дело в том, что у меня была возможность, когда я поступала на журфак, там всех распределяют. Есть телегруппа, самая престижная. Радио, несколько газетных, дальше идет реклама, редакторское, издательское там отделение, еще какие-то. Так вот, можно было попробовать попасть как-то на телевидение. Вот я с самого начала не захотела. Не знаю, я даже не могу это объяснить, если честно. Просто я хотела на радио. Может быть, потому что вот я попал как попал в 11 классе на радио. Мне так понравилось это. Я себя никогда не видела. Более того, я не знаю, не хочу хвалиться там или как-то там пиариться. Но у меня были и есть предложения о работе на телевидении сейчас. Как видите, сейчас вы меня видите или слышите. Да, если слышите, я пока здесь.
Да.
Я пока здесь.
Да.
Хотя, в общем, предложения озвучивались, там, не знаю, несколько лет назад.
Ну, понятно. То есть, это не, скажем так, ну, не цель в себе, да?
Не цель в себе.
Не самоцель. Не надо никуда уходить, это разводка. Не уходи, Марина, да?
Не ухожу. Пока здесь, я надеюсь, что надолго.
Так, про ударение мы больше не будем. Рекламы на Эхе мало.
Но это, по-моему, вопрос не ко мне. Или...
Да. Кто финансирует станцию? Виктор из Волгограда. Ой, господи, как смешно. Ровно столько, сколько полагается. И она хорошая. Живем мы на этом. Забавные оговорки бывали, Василий спрашивает. Те, на которыми свои...
Ох, у нас одна моя оговорка висит, по-моему, даже у нас где-то недалеко от студии. Я сказала в одном из сообщений, как же я Итартас-то несчастный обозвала. Итартрас? Нет, как-то, в общем, я перепутала Итартрас, несколько букв. Итартрас? Нет, по-моему, я несколько букв перепутала. Самое главное, что, опять же, это было утром, я даже не заметила, но потом позвонили из-за Итартраса, из-за Итартрас, позвонили Венедиктову, который говорит, Марина, ты молодец. И распечатали, по-моему, это висит где-то на двери, вот этот Итартрас.
Итартрас, да.
Да.
Вот, видите, позвонили туда не Марине, а позвонили.
Да, позвонили, то есть каюсь, честно, я это в том выпуске, да, вот настолько вот я произнесла и даже не услышала это. Вот и Итартрас, и все.
О новостях здесь несколько вопросов. Как относитесь к такого рода новостям, как в каком-то аэропорту застряли наши туристы? А почему? Чем плохая новость?
Особенно, то есть, ну, скажем так, если они застряли там где-то на полчаса, я, может быть, с сомнением отнесусь к этой новости, потому что, ну, это такая задержка небольшая.
То есть,
но,
они
правило,
уже улетели, да?
Да, то есть, да, ты только даешь это в эфир, и они вылетели. Все-таки это небольшая задержка. Если люди сидят действительно там давно, то, ну, это же кошмар. Я считаю, что об этом нужно говорить.
А во-вторых, их ждут, Валерий Владимирович? Ну. Их ждут, не знают, может быть, они не успевают.
Да, в общем, разные причины,
конечно,
могут быть. Нет, я считаю, что это новости. Потом и у меня в эфире были эти новости. Кстати, в последнее время это не так уж и редко происходит. И у других новостников на нашей радиостанции были эти новости. Мы говорим об этом.
Нет, это правильно. Это...
Просто это, может быть, какие-то компании недобросовестно выполняют свои обязательства. Я считаю, что об этом нужно знать.
Ну и потом, это важная информация для людей.
Да, безусловно. Во-первых, это касается в любом случае, представляете, самолет, там, не знаю, 200 или сколько там человек.
Конечно. Нет, а что, это важно. Это вам не несчастная убитая старушка. Да, который просто для... Вот ненавижу, вот ты права, вот ты меня, ты знаешь, ты меня очень задела, вот ты во мне возродила мой этот самый старый бунт такой после этого, вот восстание против воскресных новостей периодически, да. когда-то было очень много.
Так, да сейчас просто... регулярно приходят, причем...
Нет, их просто иногда брали, ребят просто, новостники брали, и мы по этому поводу очень...
Таких вещей я последние беру новости, это о пропавших детях. Когда...
Это другое.
А вот такие вот кровавые такие вещи, какие-то бытовые убийства, нет, я не беру.
Потому что это, не знаю, ни о чем не говорить. А какие новости приятно сообщать здесь, спрашиваю?
Приятные. Ну, не знаю, приятные, да, люблю финки рассказывать, когда они смешные.
Игорь хочет тебя взять замуж и в Махачкалу. Как ты насчет этого?
Спасибо, конечно, за предложение, я обдумаю это.
Ты говори да или нет, потому что, ну что ты Игорю-то голову морочишь? Вот скажи, ну как же можно морочить голову хорошим людям просто?
Ну как же так? Я, кстати, еще не знаю, что это за человек. Вот, я не могу так сказать.
Надо проверить.
Надо проверить. Сейчас я, подождите, Игорь, я в информационную службу схожу, я сейчас позвоню.
Из двух разных независимых источников. Игорь, я понимаю, конечно, что вам нравится Марина, но ведь она же будет проверять из двух источников, все бы сразу... Да, нет, Игорь. Ну, я не знаю, в общем-то, я. Мое дело сторона. Ну, вот смотри, Андрей из Ижевска говорит: вот хотелось вот вчера, сразу после матча «Зенита», обсуждение специалистов, чтобы посмаковать победу. Это важная новость, хоть и не политика. А вот скажи мне, пожалуйста.
Так у нас, насколько я помню, во-первых, был спортканал.
Да нет, ну, конечно, все.
Это, во-первых, и Катя Маловичка как раз, если я правильно помню, правильно рассказывала, помнишь. И там были несколько комментариев специалистов. У меня в эфире уже как в новостях, а не в программе, был Мутко на 12, на 11 был... Сейчас не помню уже кто, у меня в 11 уже комментарий был, кто-то пошел в... То есть программа была уже с комментариями, это первая тема была. И в 12 у меня была большая новость. Единственное, что там ближе к полуночи, насколько я помню, пришли уточнения, что погибли, кстати, вот еще о грустных новостях, в аварии ДТП в Египте. Пришли сообщения о том, что 6 россиян погибли. То есть да. Целый день шли новости о том, что вроде бы как 2 погибли, потом это опровергли, потом что вроде бы сколько-то ранены, а буквально за полчаса до полуночи пришла новость о том, что погибли 6 россиян. Я дала это тогда первой новостью, потому что это...
Ну, естественно.
Да, естественно. Хотя изначально я планировала дать «Зенит». Ну, да. Первой темой. Но в 11 это было первой темой. Я считаю, что нет, ну там я не отслушивала, конечно, спортивный канал, но я думаю, что Катя Маловичка достаточно подробно об этом говорила. Смотрите, я в этом уверена.
Вот смотрите, вот вы вот написали, в общем-то, достаточно так просто, Андрей из Ижевска. А Марина очень ответственно вам ответила. Видите, сразу отчет, что у меня было. Вот как на летучке совершенно. Вот после этого сразу такая вот разблюдовка.
Нет, ну, конечно, с учетом того, что у нас уже так поздно уходят инфореференты, поэтому пришлось выписывать с телевизора, дозваниваться уже там практически, там, чуть ли не самой все это просить, звукорежиссера, чтобы это скинули. То есть я сама все это организовывала, потому что уже не было ни выпускающего редактора, ни инфореферента, то есть помогать было некому. Поэтому нет, я ответственно к этому подошла, потому что действительно хорошая новость, очень яркая.
Конечно. Да, такая редкость, что можно раскручивать,
конечно,
позитивную новость, знаешь, без всякого что.
Да.
И при этом она новость, потому что часто очень положительные вещи, они никакие новости, никакими новостями не бывают. Увы, в этом свойство. Большинство новостей все-таки...
Да. Хорошая новость – это плохая новость. Да,
понимаете, чем новости хуже, тем лучше жизнь на самом деле, потому что всегда так. Если много позитивных новостей, у меня было всегда такое ощущение. Знаешь, это значит, что это из ряда вон выходящее, всегда, что это новость по сравнению со всей остальной жизнью. Вот, а если плохие новости, значит, сенсации плохие, значит, жизнь сама не такая плохая. Так, скажите, какие требования предъявляются человеку, который читает новости? Андрей из Омска спрашивает.
Какие требования? Не знаю, ко мне никаких требований не предъявляли. Но я думаю, что ну, какие-то есть, во-первых, технические параметры, я не знаю, там, дикция, не знаю, еще что-то. И есть какие-то вещи, насколько я знаю, что даже у нас на Эхе были люди, которые пробовались на новостника, не получилось. Ушли уже, по-моему, не работают у нас эти люди. Но не всем это подходит, не у всех получается. Во-первых, это, если сравнивать, ну, я могу сравнить с корреспондентом, потому что я была корреспондентом, сейчас новостник, и не с чем сравнить. Это гораздо более энергичная работа. Здесь все намного быстрее. Здесь у тебя нет времени там копаться, задерживаться, все, новость пришла, нужно быстро сообразить, быстро ее отредактировать, решить, даем, не даем. То есть это все очень происходит, то есть высокий темп, просто действительно высокий темп. И, допустим, подчас иногда у новостников интенсивность, да, у новостников может быть, допустим, смена короче, чем у корреспондентов, но выматываешься ты подчас больше.
Ну что же. В общем-то, это все. Это там уже у нас Родион.
Здравствуй. Да, вот еще один новостник.
Да, новостник. И вот новостник и спортсмен. И новостница. И спортсмен, и новостник. Да. Новостник и новостница. А, может быть, будет читать на два голоса? Как на гостелерадио. Ладно, ребята, эта программа была... Все, я уже удаляюсь. 0000. И это была программа «Сотрудники». Всего всем доброго. Счастливо. Помаши ручкой.
Всем счастливо.
Родман, не маши ручкой, тебе не надо пока. Вот, хорошо, будем слушать новости. Всем счастливо.